Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые интересные сообщения на текущий момент разберем подробнее в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Алексей Тимофеев. Алексей, приветствую.
Да, доброе утро.
Также получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Одно из ключевых событий дня – обозначение направлений. Сегодня в Московском манеже президент Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это 16-е послание Владимира Владимировича и 26-е в истории современной России.
Верно, чуть менее 4 часов остается до ежегодного послания Федеральному собранию. Но вот сообщается, что впервые такое мероприятие пройдет в середине января. Глава государства традиционно излагает, собственно, да, что за мероприятие. Глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и направления, и действительно видение основных задач на перспективу. Начнется по традиции послание в полдень по Москве. Выступление Владимира Путина будет транслироваться и в теле, и радиоэфире. По данным пресс-службы Кремля, число приглашенных на церемонию составляет около 1300 человек. В общем, немало. Именно этим обусловлено место манеж. Что еще добавить? Что касается ожиданий, понятно, что очень часто бывает в рамках федерального послания какие-то сенсационные вещи. Мы помним и демонстрацию
графики
новейшего вооружения, да, и так далее. В общем, здесь, конечно, у каждого свои ожидания, но парламентарии, многие из парламентарии, руководителей парламентских фракций ожидают, что основная часть послания будет посвящена повышению уровня доходов граждан страны и повышению благосостояния населения, улучшению экономического климата и так далее. Ну и давайте разбираться. У вас есть какие-то свои ожидания, Кирилл Евгеньевич?
Ну, я думаю, что, конечно, в послании будет в первую очередь внутриполитический блок. Время послания обусловлено тем, что мы вступили в юбилейный год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И понятно, что выступление Путина в самом начале года как раз и должно структурировать планы вот на это вот крайне важно и в плане внутренней политики, и в плане внешней политики год. И опять же, вот где мы будем чествовать российскую и, собственно говоря, советскую, и не только советскую, но общую победу в Великой Отечественной войне, победу над фашизмом и утверждение того порядка вещей, которые сегодня мы, международного порядка вещей, которые сегодня мы так или иначе имеем, по крайней мере, в лице ООН.
То есть тема истории, да, исторических вопросов, на ваш взгляд, займет, ну, если не ключевое, то одно из таких
больших составляющих. Безусловно, они там будут. Но в первую очередь акцент будет, конечно, на внутренней политике, тем более, что сам Путин маркировал, что тема доходов и тема поднятия доходов как раз станет одной из основной. Это абсолютно логичная постановка вопроса в связи с тем же юбилеем победы, ну и, собственно говоря, сама по себе.
Ну, вот, Евгеньевич, я прошу прощения, да. А каким вы ожидаете вот характер речи? Что будет больше? Больше будет утверждение или больше как бы напоминание, может быть, угрожающий характер? Вот тон каким будет, как полагаете?
Я думаю, что скорее больше утверждений. Сегодняшняя ситуация, сегодняшняя международная политика, она как раз-таки давно расставила все акценты, то есть понятна расстановка сил, понятно, кто какие, скажем, понятно, кто что отстаивает, понятно, та страна, на которой находится Россия, и здесь вряд ли будет что-то новое. Здесь, скорее всего, будет утверждение тех позиций, тех моральных и международных принципов, на которых Россия стоит, и из которых она исходит и будет продолжать исходить.
Сообщается, что, ну, это действительно, это так проходит традиционно перед, собственно, посланием, перед оглашением послания. Президент встречается с главами профильных ведомств, министерств. Вот одно из таких совещаний состоялось 13 января. И возвращаясь к вот этой ключевой, ключевой теме по повышению благосостояния населения. Вот президент встречался с министрами для того, чтобы там разобраться более детально в нынешнем положении вещей, для того, чтобы понять, где находятся границы возможностей у этих ведомств. Другими словами, есть ли у правительства реальные рычаги для повышения благосостояния россиян?
Ну, у правительства всегда есть эти рычаги. И, в общем-то, тут вопрос в той идеологии и в тех инструментах, которые правительству исходят. Потому что если она использует основу финансовые инструменты, то это будет, конечно, недостаточно. Вопрос, скажем так, вопрос управленческий и вопрос политического менеджмента всегда чуть-чуть более широкий, спектр инструментов более широкий. А правительство довольно часто критикуется именно за то, что оно ограничивается в первую очередь финансовыми инструментами, монетарными инструментами, но часто игнорирует инструменты другие и ничуть не менее важные. Поэтому я думаю, что ресурсы есть, было бы желание.
Я сразу расскажу, что достаточно подробно будем освещать и ход послания, и его результаты. Будет много всего и аналитического, и содержательного у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, так что оставайтесь с нами, обращаюсь к слушателям, не пропустите ничего хоть маломальски интересного.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот как насчет еще добавочной порции обвинений? Палата представителей Конгресса США представит Сенату новые доказательства давления Трампа на Зеленского. Одно из доказательств демократов — это письмо личного адвоката главы Белого дома президенту Украины.
Да, действительно, текст письма личного адвоката Трампа Руди Джулиани президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скриншот этого письма был представлен соратником Джулиани Львом Парнасом Комитету по разведке Палаты представителей. Здесь, конечно, вызывает там у меня, по крайней мере, массу вопросов. А вообще доверять кому-то...
Корпоративная солидарность?
Да, кому-то можно или нет, да, если письма представляются. Ну вот, ожидается, что в среду сегодня Палата представителей проголосует за передачу документов об импичменте Трампа Сенату для судебного разбирательства. Что касается документов, их публикации, вот председатель комитета по разведке Палаты представителей говорит, эти документы, а также те, которые недавно были обнародованы в соответствии с законом, демонстрируют, что существует больше доказательств, имеющих отношение к планам президента в отношении Украины. Но они были скрыты самим президентом. Ставит в упрек Адам Шиф Трампу. Новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем. Президент и его соратники оказывали давление на украинских чиновников. Ну вот давайте разбираться, что это новая порция, чего может ли она стать какой-то сенсационной. И, собственно, остается в Вашингтоне, что никому нельзя верить в рамках вот, корпоративного единства.
Ну, американская система идет в разнос, это правда. Я думаю, что... Но другой вопрос, что вопрос с импичментом, вопрос с судьбой американского президента будет решаться по партийному принципу, и никакие аргументы здесь не будут иметь особого значения. Другой вопрос, что поскольку ситуация со слушаниями и ситуация с импичментом, она уже обнажила довольно большую слабость демократов и их уязвимость. Я думаю, что Трамп сейчас просто превратит слушание в Сенате, согласие республиканской партии, в довольно большое судилище, где для показаний будет вызваны и Байден, и другие видные сторонники демократической партии. И в этом плане утверждение и Трампова обвинения в коррупции в отношении демократов могут оказаться достаточно сильными и достаточно убедительными.
То есть такой... То есть здесь... Принцип айкидо, да, направить силу противника против него самого.
Да, да, абсолютно. То есть демократы, понятно, что для демократов они же не рассчитывают отправить Трампа в импичмент. Но, с другой стороны, шум вокруг импичмента не позволяет Трампу и, собственно говоря, политсистеме выдвинуть уголовное обвинение в отношении ряда представителей демократической партии в коррупции. поскольку тот же Руди Джулиани демонстрировал, что у него такие материалы есть, они есть в отношении ключевого количества демократического истеблишмента. И понятно, что если этим материалам дать ход, то, как Трамп уже писал, это будет коллективная самоликвидация демократической партии. То есть здесь потрясения будут гораздо сильнее. Демократы будут поднимать шум и поднимать вопрос об импичменте ровно настолько, насколько можно будет сказать, что возможно обвинение против них самих, это будет, естественно, политический произвол и злоупотребление Трампа, и попытка мести и так далее. То есть когда элементарные обвинения в коррупции будут представлены как обвинения, безусловно, политические. То есть демократы спасают себя. Но
вот я еще раз разъясните, вот тут я не очень за. То есть, на ваш взгляд, Кирилл Евгеньевич, демократы тоже достаточно умеренно, что ли, да, прилагают усилий по импичменту, чтобы это, в свою очередь, там не аукнулось им большим противодействием, правильно?
Напротив, они принимают крайне интенсивные усилия по импичменту, прекрасно понимая, что импичмент нереализуем. Но сам шум вокруг импичмента позволяет или затрудняет для Трампа и для администрации выдвинуть уголовное обвинение в отношении них самих.
Вспоминается такая почему же поговорка «не догоню, так согреюсь». Вот так
я,
и здесь.
Да, я понял. Но почему же затрудняет? Если речь, вот и МакКоннелл говорит, что там, в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела. Но ведь тогда действительно нужно будет подтягивать всю вот эту историю с Байденом, сыном, Бурисмой и прочим-прочим, и выносить ее как бы на всеобщее обозрение.
Но она будет вынесена, я думаю, после выборов, которые пройдут в ноябре. До выборов вынести или попробовать инициировать обвинение сейчас никто не будет. По той простой причине, что это будет воспринято как манипуляция, как нечестное ведение предвыборной кампании. А вот после выборов эта реальность может наступить. Поэтому для демократов, чем больше они поднимают тему импичмента, тем дольше они затрудняют возможность выдвижения обвинения против них самих. То есть здесь ситуация такая, что, скажем так, крик по поводу импичмента и вопли по поводу импичмента, и шум политический по поводу импичмента обеспечивают для них самих, для ряда представителей демократического истеблишмента, относительную гарантию их собственной безопасности. Но как только эта тема сходит на нет, тут же ситуация может обернуться своей противоположностью, и обвинения в злоупотреблениях могут обернуться против них самих.
Угу. Вот давайте да, чуть понятно. Поближе к отношениям Трампа и Зеленского, потому что они какими-то несколько пикантными становятся, по крайней мере, если верить послу Украины в США, можно даже упомянуть и бабочки в животе. Ну, по крайней мере, он сказал слово в отношении между людьми, оно такое достаточно неясное в русском языке. В любом случае, отношения двух президентов-дипломатов вдохновляют. По его словам, от личных отношений президентов зависит многое.
А, верно, украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко вот эту цитату привел, что между Трампом и Зеленским, да, есть
какая-то песня какая-то.
Ну, я не знаю, у меня сразу почему-то, да, розовые очки какие-то, радуги, единороги, вот такая какая-то бабочки в животе, опять же. Да, но надо сказать, что Ельченко занимал должность посла Украины в России с 10 по 15 год, а в 15-м был назначен постпредом Украины при ООН, и уже когда Зеленский вступил в должность, именно он назначил Ельченко послом в США. Там есть еще одно любопытное заявление от дипломата. Ельченко говорит, что Украине, понятно, меньше возможностей, чем у Соединенных Штатов, однако Киев со своей стороны должен быть готов помочь Вашингтону. Главное для нас — это показать обратную реакцию, что мы не просто благодарны США, говорит украинский посланник, но и готовы помогать, когда это нужно, подчеркивает Ельченко. Но я тут хочу привести пример. Одиозный журналист, сбежавший на Украину, а потом еще по ряду стран, Бабченко, да, мы помним его воскрешение, убийство, а потом не убийство. На мой взгляд, достаточно остроумно, можно назвать, раскритиковал Зеленского. Он говорит, что Зеленский прибыл в Париж, сгорел Нотр-Дам. Зеленский встретился с Меркель, у той случился приступ. С Трампом поговорил по телефону, импичмент. Съездил в Оман, султан умер. В общем, какая-то карма такая нехорошая у Зеленского. Ну ладно, оставим эти замечания. Что Украина может сделать для Соединенных Штатов, Кирилл Генч?
А вот это вот интересно. Украина, по крайней мере, уверена, что она может играть и на стороне демократов, и на стороне президента. Она предпочла бы этот выбор не делать. Но понятно, что ситуация ее подталкивает к тому, чтобы либо выступить на стороне импичмента Трампа, либо выступить на стороне Трампа и против демократов. Оба выборы для них абсолютно неприятны. И, наверное, сейчас будет третья тактика – это делать максимум заявлений, которые каждая из сторон сможет интерпретировать в свою пользу, но при этом не делать абсолютно ничего. Я думаю, что эта тактика и будет рабочей.
Угу. Ну, просто еще вот эта история, когда это нужно, готовы помогать, когда это нужно. Но со США-то будут просить? И вот кто из этих противоборствующих сторон внутри Вашингтона официального может попросить о чем-либо Украину?
Ну, я думаю, что Трамп вряд ли будет просить. Дело в том, что Трамп своих целей на сегодня достиг. Ему нужно было убить Байдена в качестве кандидата. И Байден на сегодня уже дискредитирован. То есть для избирателей месседж понятен, в отличие от Конгресса. Если Конгресс уверен, что, в общем-то, Байдена как-то еще можно отстоять, то для избирателей месседж понятен. То есть он украл, не украли, но, в общем, что-то было, и Байден – это сомнительный кандидат. Как мы видим, рейтинг уже просыпался, и реальным кандидатом он уже не является. То есть Трампу это уже не особо нужно. Демократы надеются, что Украина может что-то такое предоставить, что могло бы скомпрометировать Трампа. Но я уверен, что таких доказательств и не выдаст, соответственно, их самих. Но, как я уже говорил, что для самого Киева выбор либо тот, либо другой, он крайне опасен, он неблагодарен, и он не сулит каких-то бонусов. Поэтому, собственно говоря, посол не случайно сказал Вашингтон. А кто Вашингтон? Вашингтон демократы? Вашингтон администрация президента? То есть понятно, что каждая из сторон воспринимает послание как адресованное к себе лично, или, по крайней мере, должна воспринимать. Но оно абсолютно не предполагает, что прямо сейчас Киев выступит на какую-то одну из сторон. Наоборот, сейчас осознанная стратегия будет делать заявление, что каждая из сторон может записать Киев в свои сторонники, но вряд ли получит какие-то швы доказательства этого.
Что касается вот этой химии в отношениях двух президентов, на ваш взгляд, осадок остается у Трампа после истории с импичментом, вот этими публикациями телефонных разговоров? Осадок по отношению к Зеленскому?
Трамп очень напряженно относится ко всей этой ситуации, поскольку чисто по-человечески она абсолютно неприятная, она на самом деле затрудняет, возможно, для него работать. И я думаю, что тем более, что неоднократно говорилось, что Украина одна из самых коррумпированных стран. И скорее Трамп в этом плане будет заинтересован в том, чтобы получить от Украины, хотя я так понимаю, что Джулиани уже получил значимую часть документов, которые потом позволят выдвинуть обвинения в коррупции, в освоении американских бюджетных средств. И, собственно говоря, самое главное, в неуплате налогов в отношении тех же представителей Демократической партии, которые занимались Украиной, а занимались Украиной многие. Но, опять же, для Трампа это будет вопрос завтрашнего дня, вряд ли сегодняшнего.
Кирилл Евгеньевич, спасибо вам огромное за комментарии. Кирилл Коктыш помог разобрать некоторые ситуации, которые происходят прямо здесь и сейчас. Мы же прервемся на минутку с небольшим.
Российские власти придумали, как избежать новых скандалов с космодромом «Восточный». Будет вестись постоянная фото- и видеофиксация стройки со спутников.
Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай.
Депутат парламента Киргизии предложил наложить запрет на плохие новости. В частности, не публиковать сообщения о чрезвычайных ситуациях и различных конфликтах.
Человек и так и улыбается, значит, человеку хорошо, 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 хорошо.
Премьер-министр Великобритании предложил отметить Брекзит под звон Биг Бена. Правда, выделять на это 500 тысяч фунтов палата общин отказалась. Но у британцев есть возможность скинуться и начать новый отсчет времени без Евросоюза под бой часов, как на Новый год.
Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.
Будь в теме.
В испанской Тарагоне произошел взрыв на нефтехимическом заводе. По данным властей, в результате ЧП погиб один человек. В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимают участие 9 пожарных расчетов.
Видео пожара доступно в интернете. Вообще, конечно, действительно масштабы поражают, да, масштабы трагедии. Взрыв действительно произошел вот в испанской провинции Тарагона. Она входит в состав Каталонии. Как ты уже сказал, один человек погиб, еще 6 пострадали. Это по сообщениям главы Министерства внутренних дел Каталонии. Также вот не по неподтвержденным данным, собственно, погибший мужчина, который погиб, он погиб не в результате самого взрыва, да, в результате обрушения крыши в здании, расположенном примерно в 2 километрах от места взрыва, да. Ну вот представьте.
Ничего так сила тогда.
Да, представьте себе масштаб, если в 2 километрах от эпицентра обрушилась крыша. Один сотрудник предприятия пока числится пропавшим без вести, однако неизвестно, был ли он непосредственно на заводе в момент взрыва. Но жителям близлежащих районов власти рекомендуют не выходить из дома, закрыть окна, пока не станут ясны там полные масштабы произошедшего на химзаводе. Посольство и генконсульство российское пока не получило информации о том, есть ли среди пострадавших россияне. Вот дипломаты сделали официальный запрос в компетентные органы Испании. Сейчас выясняются, были ли среди пострадавших россияне.
Я вкратце напомню также, что за всеми обновлениями, увы, здесь трагичными, печальными, можно последить у нас на сайте radiosputnik.ru. Там же вот эти самые видео можно посмотреть, потому что вот взрыв взрывом, а тут действительно это видно. Видно, как это горит, и это действительно пугает. radiosputnik.ru, еще раз напомню, наш сайт. К нашей беседе подключается Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
А вот США намерены сократить помощь Ираку в случае требования вывода войск. Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа готовит сокращение военной поддержки на $250 миллионов. По мнению издания, окончательное решение не принято, но рассматриваются разные варианты.
Да, в том числе и экономическое давление. В общем, Wall Street Journal, издание, ссылается на электронную переписку американских официальных лиц. И действительно, администрация, вот по их мнению, по их данным, рассматривает возможность сокращения другой экономической военной помощи, помимо вот этих $250 миллионов, которые, кстати, были уже одобрены заложены, Конгрессом. Да. Да, то есть это уже такая статья бюджета. Ну и, наверное, стоит напомнить слушателям, что 14 января находящаяся к северу от Багдада американская военная база Этаджи подверглась ракетной атаке. Всего по ней было выпущено 5 ракет. Как сообщили военные Ирана, огонь велся из систем залпового огня, но вот сообщают, что никто не пострадал в результате этого ракетного удара. Ну и 12 января также неизвестные обстреляли базу американских ВВС Балат в Ираке. Андрей Петрович, давайте сначала, вот что касается вот этих ударов по базам. По базам стреляют и жертв нет, как сообщают. Это нам так сообщают или так стреляют аккуратно?
Да, в комплексе, наверное, будем говорить о том, что да, ракетный удар по Аль-Асан, когда был ответ, пощечина, то, наверное, там планировали провести акцию без жертв. И она успешно прошла. Хотя на сегодняшний день Иран говорит о том, что ракеты достигли цели, их никто не перехватил в воздухе. то сейчас вот эти ракеты от «Катюш», которые имеют уже такой характер местного, боев местного значения, они скорее запускаются по объекту, управляемости никакой, так что это на случай. И случаи пока что показывают весьма успешные со стороны присутствующих военнослужащих Соединенных Штатов Америки на этих базах. Потерь нет, иначе бы Пентагон, конечно, бы об этом сразу же сообщил.
Меньше чем полминуты у нас остается. Уйдут американцы или нет?
Нет, конечно, не идут. Около 17 лет они там находятся. И к тому же надо учитывать, это проамериканское правительство, которое сейчас просит вывести войска Соединенных Штатов Америки. Парадокс внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Андрей Петрович, спасибо вам огромное за комментарий. Андрей Кошкин прокомментировал вот эти вот подвисшие 250 миллионов долларов для Ирака. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии. Спасибо. Алексей, благодарю.
Будь в теме.